Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Батюшка, сегодня мы начинаем говорить о чтимых чудотворных иконах Божьей Матери. Возможно, это станет цикловой такой нашей передачей на определенное время. И сегодня вот мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о Владимирской иконе Божьей Матери. Тем более, что празднование ее буквально состоялось вот 3 июня, затем будет в июле и в сентябре, то есть это трижды празднование этой иконы. Вот 3 июня, это, собственно говоря, чему посвящено? Обретение этой иконы или написание, или что это, что за событие стоит за этим?
Ну вот 3 июня эта дата связана с тем, что, в общем-то, Москва была избавлена от татарского нашествия. Это связано с тем, что Москва, град Москва, столица наша, была избавлена от нашествия крымского хана Мехмед-Гирея в 1521 году.
Это благодаря этой иконе что-то происходило? Вот что за событие было?
Благодаря, конечно, покаянию, которое совершилось москвичами и русскими людьми вообще, и к этому покаянию подвигла Пресвятая Богородица. Угу. Вот, и совершилось это через вот ее чтимую такую святыню, икону, Владимирскую икону Пресвятой Богородицы.
А может быть, мы сначала все-таки расскажем, что гласит предание, когда была эта икона написана? Давайте с этого начнем, с истории.
Да, конечно, конечно, конечно. И вот это вот предание гласит нам о том, что икона была написана святым апостолом-евангелистом Лукой на доске того стола, на котором в юности Спасителя трапезовали Христос, Богоматерь и вот Иосиф Обручник. Когда евангелист Лука, он был очень таким талантливым человеком, он был и, значит, и Евангелие было составлено, затем, значит, он был и врачом искусным, и иконописцем также. Так вот, он написал эту икону на этой доске и показал ее Пресвятой Богородице. И владычица произнесла слова, которые сказала некогда при посещении, после Благовещения праведной Елизаветы: «Отныне ублажат мя все роди», и добавила к этому, что «благодать рушилась от меня, и моя сия икона и да будет». То есть вот такая вот чудесная икона была написана, древняя очень икона.
А как она к нам попала, вот эта икона Владимирская?
Да-да, вот посмотрите, икона эта оставалась в Иерусалиме до 450 года.
То есть 5 век.
До середины 5 века. И вот при императоре Феодосии-младшем, восточно-римском императоре, ее перенесли в Царьград. А в начале 12 века патриарх Цареградский Луха Хризовер послал ее в Киев в дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Угу. То есть, в общем-то, вот так вот такое общение было всегда между нашей матерью церковью, которая вот родила русскую церковь, константинопольскую, и вот нашу русскую церковь и икона. Вот, ну, это была воля Божьей Матери. Воля Божьей Матери, чтобы, собственно, наша страна тем самым становилась уделом Пресвятой Богородицы. Тоже тут много чудес и различных, в том числе и вот это. Вот. И икона была поставлена в окрестностях Киева.
В Девичьем монастыре, в Вышгороде.
В Вышгороде была поставлена. Ну, а это село когда-то, оно принадлежало святой равнопостольной Ольге.
То есть вот такой вот недалеко от Киева, да?
Да-да, благословение там, женский монастырь был в то время. Ну и вот в 1155 году, то есть это 12 век, Вышгород стал уделом сына Юрия Долгорукого. А Юрий Долгорукий, он опять же является основателем Москвы. Вот, то есть вот такая вот связь от Южной Руси, северо-восточной вот нашей, вот связь Руси, такая, да, которую пытаются как-то разделить, но
разорвать
но это связь просто невозможно, потому что...
Вот. Потому что связь на таком высоком духовном уровне, да, все-таки.
Да, такая сердечная связь, такая просто. Ну и вот и в 1155 году Вышгород стал уделом сына Юрия, князя Андрея, названного Боголюбским, тоже он вот в лике святых. Ну и вот однажды рассказывается, как она потом оказалась.
Как это вот она вот в этом 1155 году все-таки, как она оказалась, как ее перенесли, почему?
Пределы Владимирские вот.
Но вот она в определенный момент, она как бы сошла на место и стоит в воздухе, да, увидели люди, вот такое чудо, да?
Да, люди, то есть вот в храме, где вот она была, она
находилась
посреди храма на воздухе, люди, в общем-то, достали ее, поставили на прежнее место, вот, и, а икона снова стала, в общем, сошла с этого места,
снова.
И снова она в воздухе.
И тогда поняли, что икона хотела, Богородица желает быть перенесенной все-таки в другую землю, и как раз Андрей Боголюбский, в то время управлявший, давно задумавший самодержавное управление, решил, что нужно перенести эту икону, да?
Ну и, собственно, у него вот уже было...
В землю Суздальскую.
Да, владение там у святого Андрея Боголюбского. И вот он, уходя туда из южных пределов Руси, забрал эту икону,
да.
И повез. И, в общем-то, он перед Матерью Божией очень усердно молился. То есть очень такой благочестивый русский князь, пример для нас всех.
А тем не менее, вот она все-таки еще какие-то чудеса происходили. Недалеко от Владимира кони остановились, которые везли, так сказать.
Да, их понукали и всячески пытались сдвинуть с места.
Не смогли сдвинуть с места.
Ну, в общем-то, и это что побудило святого Андрея? Он опять же стал молиться Пресвятой Богородице. То есть вот нам тоже вот это вот все вот такие вот примеры, как что вот происходит
что надо молиться
во внешней жизни, что надо обращаться к Богу, Пресвятой Богородице, угодникам Божьим. Вот нам тоже такой вот пример. И вот это...
И вот он что сделал, интересно.
Ну,
вот
в общем-то,
Андрей Боголюбский.
Здесь было явление Пресвятой Богородицы, и Матерь Божья повелела икону оставить во Владимире, поставить ее во Владимире. Ну, а там, где явился, ну, вот это вот чудо произошло, там был впоследствии воздвигнут Боголюбский монастырь. Опять же, то есть вот эти вот, все вот такие вот явления, видения, все
отмечены,
вот, отмечались, и отмечались они строительством храмов, строительством монастырей, устройством монастырей. И действительно так вот был построен во Владимире собор в честь Успения Пресвятой Богородицы освящен именно и быстро построен.
И в 1160 году
перенесли икону Пресвятой Богородицы.
Да, Пресвятой Богородицы с того времени она стала называться Владимирской, да?
Да, это было благословение именно вот уже северо-восточных пределов Руси. Тем более, что происходило, это было во времена уже начавшихся усобиц между князьями, ослаблением Южной Руси. Вот, в общем-то, вот такой был промысел Божий по молитвам Пресвятой Богородицы.
Интересно, что вот Андрей Боголюбский, он же и воевал много очень, князь, и он всегда с собой во все походы брал икону Божьей Матери Владимирскую и всегда уповал на ее заступление. Вот отправлялся, допустим, в поход на Волжский Болгар, он взял с собой эту икону. А перед боем он усердно молился, и в результате победа осталась.
И держал победу.
Да, за ним.
Это было 1 августа. То есть вот по церковному календарю, по наш 14-го всегда вот у нас там празднование вот это вот совершается. И изнесение древ честного животворящего Христа Господня в честь Спаса и Пресвятой Богородицы.
Ну вот с тех пор эта Владимирская икона как бы стала покровом и стеной русской державе, да?
Да, и вот смотрите, святой Андрей к когда вот помолился перед боем, он вот сказал, что «всяк уповай на тебя, владычица, не погибнет». То есть вот это тоже нам такой вот завет, что если мы будем упование свое возлагать в наших делах и заботах на помощь Пресвятой Богородицы, то не погибнем, и все у нас устроится.
Но вот когда еще такие вот чудеса происходили в нашей державе, связанные с этой иконой, Владимирской иконой Божьей Матери?
Да, вот несколько слов еще скажем о том, что, в общем-то, храму вот этому, где находилась икона, неоднократно там постигали бедствия, пожары, там вот это самое, но икона всегда неизменно сохранялась благодатью Божией Владычицы Богородицы. И что интересно нам сказать, что, в общем-то, главным образом эта икона славится тем, что она именно является покровом нашей державы. Вот, покровом нашей державы, то есть вот во времена каких-то грозных событий Матерь Божия, если к ней обращаются, она помогает, и в то же время Матерь Божия еще и побуждает нас к покаянию, ведет нас к покаянию. То есть вот такая вот забота осуществляется материнская. Ну и, в общем-то, там во времена смуты, вот когда еще этого святого Андрея Боголюбского убили, потом, когда было татарское нашествие, вот, ну и особенно вот мы отметили такие моменты, как тоже, когда вот защищала именно от нашествий во многом. И, как мы сказали, икона, она, это празднуется, чествуется три раза в год.
Три раза. Вот 3 июня, в июле.
В июле, 8 июля.
И в сентябре.
Да, 8 сентября. Это все мы говорим по стилю, ну, светскому такому, которому были. И, значит, в общем-то, эта вот древняя икона, она носит именование Владимирская, потому что вот именно она там вот пребывала по месту пребывания.
Как бы она вот захотела там быть.
Да, захотела там
месте,
быть.
Как и... бы охранять. Да. Охранять и призывать действительно к покаянию людей.
Да. И вот смотрите, Валентина Федоровна, значит, вот эта вот такая вот благодать, исходящая от иконы, она привлекала и не только владимирцев, но и всех русских людей. И, в общем-то, вот во времена, когда происходило возвышение Москвы, когда Москва становилась стала нашей духовной столицей и столицей нашего государства, чем-то формирующегося, то вот москвичи, конечно, хотели бы, чтобы икона была именно в Москве, была перенесена. Ну и поводом это послужило то, что нашествие Тамерлана. Вот, нашествие Тамерлана.
Тоже хан Тамерлан.
Да, хан в 1395
такой
году.
Такой грозный такой воитель, был Тамерлан.
Вспоминаются даже вот и его походы, его вот такая вот грозность, его вот воинственность и кровожадность. По картинам даже русских художников, вспомните, это вот Верещагина, это горы там черепов человеческих. То есть он прошел...
Апофеоз войны.
Да, апофеоз войны. И вот он ведь прошел мечом и огнем многие страны Востока, Среднюю Азию, Кавказ. И уже подходил к России.
А что случилось, что он подходил, но не стал воевать?
Ну, вот как раз вот случилось именно
это
вот
связанное
это
с иконой?
Да, связано с иконой Пресвятой
Интересно,
Богородицы. И слух об этом, вот о этом грозном властителе таком жестоком, он по всей земле распространялся, и подходил он к пределам Москвы. И сил, конечно, противостоять собственных не было у русских людей.
Ну, потому что там такая у него была... громада, так сказать, за ним воинов стояла, что просто было... Конечно, любые силы тут русских бросить, и не справились бы они с этим войском.
И вот поэтому вот по благословению святителя московского, по изволению князя, в общем-то, решено было перенести икону в Москву. Причем это в это время совершался пост, 10 дней продолжалось шествие иконы до Москвы, И, в общем-то, по свидетельству современников, это было такое зрелище, полное величия скорби и смягченное чудным упованием. По всем сторонам дороги, по которой несли икону, стояли русские люди на коленях, взывали: «Матерь Божия, спаси землю русскую». В Москве ее ждала торжественная встреча вот этого крестного хода. Угу. Духовенство Москвы, все великокняжеское семейство, бояре, все вышли на Кучково поле. И, в общем-то, вот там произошло сретение, встреча этой иконы. Усердно все молились. Потом там Сретенский монастырь.
Угу. Вот на этом самом месте стоит Сретенский монастырь.
Сретенский монастырь, угу. Да.
По сути дела, сейчас-то в центре Москвы он находится.
Да. Ну, а тогда Москва была все-таки еще небольшой.
Угу.
Ну, и этот монастырь сейчас возрожден.
Да, вот. Еще как возрожден.
Да, и, значит, и в то время, когда вот это вот происходила встреча, Тамерлан, значит, в своей ставке спал, вот, и появилась ему грозная жена, которая повелела его оставить Москву и отойти от пределов Руси. Было такое
грозное. То есть во сне как бы явилась, да?
Да, величественная такая вот, и грозная, и с такими словами было... повелено, чтобы он оставил Москву.
Так, и что дальше?
Ну, а когда он пробудился, стал спрашивать своих вот приближенных, что это за женщина такая вот может быть. Но ему объяснили, что это покровительница Руси, Матерь Божия, Дева Мария. И, в общем-то, Тамерлан внял вот этому повелению и оставил Русь.
Повернул?
Да, повернул, не став даже и сражаться, не стал даже и сражаться.
Удивительный случай, конечно, да. В истории такое резко бывает, но
да,
вот случилось.
Ну, все-таки бывает.
Бывает.
Слава Богу.
Вот. Да, иначе бы просто, мне кажется, Москва вряд ли бы выстояла просто против
такой
ради. Да,
вообще Русь тоже была бы просто-напросто сметена.
Сметена, да.
То есть это не какой-то такой случай такой, вот такой неизвестно, тысячи объяснений, но это было именно вот такое дело. То есть и вот это вот все происходило 26 августа. 26 августа.
Август – это по старому стилю,
да.
А по новому – это 8-го, да,
8 сентября.
Сентября.
Причем, посмотрите, еще вот говоря об этом событии, хочется сказать, что Матерь Божия оказывала благодеяние не только вот в отдельные какие-то моменты, она и в последующие, потому что вот именно как 26 августа для нас известно как Бородинское сражение 1812 года. То же самое, в общем-то, происходило тоже на, опять же, нашествие.
И тоже на Москву.
И тоже на Москву, да.
То есть в Москве уже даже стояли уже эти французы в Москве, да?
Да, в Москве уже они стояли. То есть, видите, как вот, то есть, слава Богу, то есть, заступничеством Пресвятой Богородицы все вот так вот обошлось все-таки хорошо. Ну и вот потом, впоследствии, еще были вот немало нашествий разных, немало нашествий. И среди вот них мы, в общем-то, упомянули. А еще один момент сказать, что в 1480 году, вот как раз 6 июля празднуется память иконы Пресвятой Богородицы. 6 июля в этот день, в общем-то, было покончено с монголо-татарским игом.
Да, 1480 год.
Да, тоже как-то так это случилось. То есть с помощью Пресвятой Богородицы без единого выстрела на реке Угре стояло русское войско и противостояло татарское войско. И, в общем-то...
Это тоже где-то недалеко от Москвы?
Да, было. Это на реке Угре, это вот где-то вот, знаете, в Тульская, Тульская, Калужская области, вот это сейчас. И вот это место вот даже называют сейчас поясом, и в древности уже назвали поясом Пресвятой Богородицы. То есть Матерь Божия сама защитила, ведь сражение опять же могло быть очень кровопролитным.
Да, конечно.
Обессилить оно могло.
Что татаро-монголы, они славились, да, воинственностью своей.
Ну и, в общем-то, вот тоже моление совершалось русскими людьми, чтобы, в общем-то, как-то разрешилось вот это вот. Вот, а то тут в лоб могли просто столкнуться. Ну и вот после такое вот стояние. Русский великий князь Иоанн Васильевич III, он предложил отойти. Ну, а монгол-татары подумали, что они готовят какой-то
маневр
готовят, хотят заманить их в ловушку, и, в общем-то, не вступили в бой, отошли тоже.
Угу.
Вот, и таким образом, в общем-то, вот это вот стояние на реке Угре закончилось окончанием монголо-татарского ига, и это Матерь Божия, помощь Матери Божией была. Ну, а потом вот мы упоминали еще вот в самом начале, это вот 3 июня празднуется, это связано с то, что в 1521 году, значит, тоже было предотвращено нашествие, опять же, значит, вот южных крымчане с ногайскими и казанскими татарами тоже шли на Москву. Здесь уже было попущение такое Божие, вот такое нашествие. Вот за грехи, за какое-то отступничество от Бога, за неблагочестие, за безнравственную жизнь. Было видение святому Василию Блаженному, вот, нашему известному русскому святому.
В честь которого назван храм,
да,
Покровский,
в Москве.
Да, в Москве.
Вот было видение, что Матерь Божия, икону вот эту Владимирскую выносили из Кремля святители московские, то есть как бы покидали, и вот как раз за, вот за эти грехи. И было видение то, что, значит, перед святителями, перед иконой Божией Матери преклонили колено, опять же, русские святые, преподобный Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, и они просили, чтобы не оставляли Москву. Это же видела одна монахиня тоже, слепая, видела такое видение. Это было возвещено москвичам, и все, конечно, стали каяться и молиться, и просить, чтобы Матерь Божия не оставляла русскую землю. Ну и вот эти вот слезы, это вот раскаяние глубокое, оно тронуло Пресвятую Богородицу. Святители московские молились, и вот Матерь Божия не покинула Москву, вернулась обратно в место своего пребывания, икона это Успенский собор. Угу. Вот, то есть вот и нашествие было предотвращено.
Успенский собор в Москве,
да? Да, Успенский собор в Москве, в Кремле.
Угу.
То есть вот такие вот чудеса, которые сотворились, это тоже нас вот научает, потому что мы ведь живем мы неблагочестиво, или благочестиво, по крайней мере, живут лишь немного людей, из крещенных на сегодня.
А вот как-то ближе к нашим дням, к нашим временам,
ну вот,
есть какие-то вот чудеса, связанные с иконой Божией Матери Владимирской?
Да, мы говорили уже, отмечали такой момент, что эта икона имеет такое общерусское значение.
Ну перед, да, она стена, да, и крепость русской державы.
Да, перед ней совершались вот такие даже государственные акты. Это избрание святителей московских, митрополитов, а затем патриархов. Вот. Затем, значит, здесь происходило в Успенском соборе венчание на царство русских царей перед этой иконой тоже. То есть вот, в общем-то, вот такая вот
традиция
существовала. Эта традиция, скажем, мы можем отметить ее и в 20 веке. Именно в 20 веке в Успенском соборе, именно перед, значит, иконой Пресвятой Богородицы Владимирской произошло восстановление патриаршества вот в нашей стране. То есть русская,
да,
церковь
Тихон, патриарх Тихон,
да, обрела,
на престол.
Обрела каноническую, обрела каноническое устройство, восстановлено было каноническое устройство, и перед иконой Пресвятой Богородицы был вытянут жребий, именно то, что святитель Тихон стал патриархом. Значит, это избрание произошло не как, и это так и хотели русские люди, не как президента или какого-то там еще иного правителя или властителя, что по жребию, изволением Божиим и изволением Пресвятой Богородицы, значит, были три записки положены, усердное моление было совершено, и потом старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексей Затворник Зосимовой пустыни, ради церковного послушания участвующий в соборе, трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку митрополит Владимир, который старейший иерарх русской церкви, внятно прочел Тихон, митрополит Московский, и вот все, словно электрическая искра пробежала по молящимся, раздался возглас митрополита Аксиос, который потонул в единодушном «Аксиос, Аксиос, Аксиос духовенства и народа», и хор запел «Тебе Бога славим». То есть вот то, что угу. перед иконой Пресвятой Богородицы Владимирской это совершилось.
Угу.
То есть вот такая вот святыня наша общерусская, чудеса совершались и совершаются. И
чудес много, конечно, совершается, и не только вот на таком высоком как бы уровне государственном. Я думаю, что, наверное, каждый может, если как-то обратиться к себе, да, посмотреть и помолиться, может, возможно, перед иконой Божьей Матери, то тоже, наверное, Божья Матерь даст то, что человек желает, что он просит.
Вот смотрите, сейчас эта икона Пресвятой Богородицы находится в храме святителя Николая в Толмачах при государственной,
вот да,
при государственной Третьяковской галерее,
ага,
прямо
угу.
там в храме.
Но она как особая еще и ценность, конечно,
да,
такая историческая.
Историческая, культурная
ценность. Что же написано, можно сказать, было апостолом Лукой, евангелистом, да?
Да?
А у него вообще много ведь написано, да, икон, несколько,
да,
по крайней мере,
то есть
да?
Вот. Ну, его, в общем-то, то есть открыт доступ перед иконой, можно не только созерцать ее, как созерцаем в музее, там, любоваться просто, а действительно можно и помолиться в храме, там совершается божественная литургия, это, в общем-то, приходской храм. То есть вот такая вот история вот иконы Пресвятой Богородицы. Ну, а еще, может быть, хотя бы несколько слов сказать, что у нас ведь и в честь Владимирской иконы Божьей Матери есть и храмы,
есть
храм. И храмы, и пределы. У нас вот, например, в Екатеринбурге на Уралмаше в храме Рождества Христова есть предел в честь Владимирской иконы Божьей Матери.
А, батюшка, вот расскажите, что ведь там еще маленькая иконка висит.
Да, там маленькая,
да,
икона,
маленькая иконка Божьей Матери Владимирской.
По временам.
А сколько раз она уже мироточила?
На бесчисленное количество раз она, в общем-то, Матерь Божия через икону, через простую, обыкновенную такую. Она сейчас, конечно, вставлена в такую писанную средине иконы Пресвятой Богородицы.
Ну, она уже вставлена в ризу, нет, не в ризу, как она называется?
Киот.
В киот она уже вставлена, очень красивый такой, большой.
Да, большой, красивый киот.
Маленькая вот эта вот иконка, то есть подходите к ней, молитесь, да.
Она,
просите.
Она, эта икона, через эту икону Матерь Божия помогала.
Значит, помогает.
Да, и помогала, и помогает. Вот построить храм.
Конечно.
В приходских
храм,
делах во всех.
Храм построить, и духовный центр такой, да, большой, конечно.
Ну и чтобы мы не как-то не опускали руки, не предавались унынию там в трудах и заботах своих, она, значит, и чудеса, такие вот как мир, источение мира, такое,
да,
вот совершается. Так что вот слава Богу.
Напоминает о себе Божья Матерь, да? Нам только надо не лениться, обращаться, да?
Да.
Обращаться, чтобы она помогала нам в наших делах богоугодных.
Ну, да-да, и самое главное, чтобы, конечно, вот мы, чтобы исправляли свою жизнь все-таки.
Да, духовную жизнь
исправляли. Духовную жизнь.
Потому что, конечно, общество сейчас очень такое, не сказать, конечно, что развращенное, но, по крайней мере, где-то близко к этому. Общество свободное, общество, так сказать, не на ценностях духовных построено, а на таких либеральных ценностях.
Да.
И все больше и больше как бы стремятся люди к приобретению, к каким-то материальным благам, да?
Да.
Хотя, конечно, надо задуматься, возможно, о том, о каких-то высших ценностях,
да,
в нашей,
да,
жизни.
Или еще можно еще одно чудо рассказать. Вот.
Давайте, давайте.
Дорогие Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, мы говорили, в общем-то, ну вот о Владимирской иконе Престольной Богородицы, как в общерусской такой вот святыни, перед которой такие акты совершались такие, в истории нашей страны. Но иконы, они имеют и частное тоже значение для нас. Вот хочется привести один пример, который, вот, скажем, мне пришлось прочитать в книге священномученика Кранида. Значит, он был последним наместником Свято-Троицкой Лавры перед закрытием ее богоборческими властями. И вот у него там родственница, она, значит, вот у нее в доме молодая девушка, в ее семье была старинная икона, на которой уже совершенно не было видно никакого изображения. И поскольку она уже в таком состоянии находилась, ее поместили где-то в кладовой, ну, причем на подобающее для иконы место, хотя она в таком состоянии была, но все-таки в кладовой, не среди разных там каких-то вещей, а как-то повыше, как бы вот с подобающей честью. Ну и вот эта девушка, она была совсем, ну, молодая еще, одна зашла в кладовую, увидела, что иконы покрыва были покрыты кринки с молоком. Вот она, конечно, это оскорбилась этим и, в общем, водворила икону на место, пригласила служанку, тоже молодую, и сказала, кто это сделал, почему так нельзя делать. А служанка сказала, что это она сделала, и та сделала ей такой выговор, что к иконам так нельзя относиться, что их надо почитать, чтить, даже если они вот в таком состоянии находятся, что ничего не видно. Вот. Ну и потом, значит, через некоторое время она пришла вновь в эту кладовую, увидела, что снова покрыты вот кринки с молоком. Она тогда уже не стала ругать, она эту служанку, она просто взяла икону к себе в комнату, и в комнате она ее поставила, хотя и ничего и на ней не видно, на этой иконе было. И вот к ней явилась Пресвятая Богородица во сне и сказала: «Боголюбивая и боголюбезная моя служительница, за такое почтение к твоей иконе я и спросила у Бога, чтобы жизнь твоя устроилась хорошо. Тебе встретится молодой человек, такой же богобоязненный и благочестивый, и ты выйдешь за него замуж, и семья у тебя будет хорошая, будут дети такие тоже послушные, способные, умные и хорошие». И вот действительно так все совершилось. Вот Матерь Божия устроила все. Она помогала там однажды с разбойниками, которые пытались, ну, воры проникнуть, тоже помогла. Но самое главное – это то, что действительно у них семья была очень хорошая.
То есть все, что предсказала Богородица, свершилось.
Да, все это свершилось. И потом, значит, дети выросли, они прожили немало лет, и в конце жизни она упокоилась даже раньше своего мужа, но, тем не менее, кончина ее тоже была тихая и мирная. Перед кончиной своей она, эта девушка, ну, женщина уже в пожилом, ну, таком возрасте, она исповедовалась, причастилась и соборовалась, и тихо отошла ко Господу. Вот так вот закончилась ее жизнь. Вот какое для нас
являет тоже Богородица чудеса.
Чудеса, то есть если мы будем благочестиво, то есть со страхом Божиим относиться к священным предметам, к иконам, и жить вот благочестиво и хорошо.
Почитать их, да. Спасибо вам большое.
Слава Божию.
Мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я только напомню, что в ней принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы о Владимирской иконе Божией Матери, об ее истории и чудесах, явленных Богородицею. Спасибо вам большое.
Слава Отец Георгий. Божию.
До свидания.
До свидания. С Богом.